Специальный проект «Радио Спутник». Его считают классиком русской советской литературы. Драматург и переводчик, прославившийся как один из самых ярких сатириков. Он обличал систему общественных отношений и человеческие пороки. Познав успех, к концу жизни он узнал, что такое немилость властей. И не растерял своей популярности после ухода. Зовут этого человека Михаил Зощенко.
Литературный путь Михаила Зощенко – большая и парадоксальная история. Гладко ее точно не назовешь. Скорее, это очень извилистый маршрут. Испытывая тягу к слову, к изложению мыслей и наблюдений с детства, настоящая слава пришла к писателю в начале 1920-х годов, после издания первой книги рассказов. И даже после того, как он уже через несколько лет впервые впал в немилость власти, Зощенко продолжал трудиться и высмеивать причудливые особенности советского общества. Работал над фельетонами, в разные периоды сотрудничал с радио, газетами, журналом «Крокодил». Во время Великой Отечественной войны Михаилу Зощенко пришлось уехать в Алма-Ату, где он много работал над своими произведениями в эвакуированной студии «Мосфильм», а потом писал антифашистские сатирические тексты. Наш собеседник – заместитель главного редактора журнала «Историк», историк русской литературы Арсений Замостьянов. Арсений Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Хотелось бы коротко с детства Михаила Зощенко начать, ведь действительно он стихи в самом раннем возрасте писал, и это не первый пример в русской литературе, когда просыпалась тяга к слову с юных нотин, что называется. Как вы считаете, это ведь было не случайно, наверное?
Конечно, это не случайно, он из семьи талантливых людей, отец его все-таки был художником, и такое вот уважение к искусству, к литературе, оно было присуще этому дому, этому семейству, в котором получил Михаил Михайлович воспитание. Мать увлекалась театром, вполне художественная семья. В поэзии каких-то ярких талантов Михаил Михайлович не проявил, но его вот эти детские даже литературные увлечения, они впоследствии уже переросли в очень своеобразную и незабываемую прозу.
Если перескочить уже в 20 век и вспомнить группу «Серапионовы братья», это известная литературная группа была, она связана с такими именами, как Евгений Замятин, Виктор Шкловский и Корней Чуковский, Николай Гумилев. Это были основатели, учителя, а в само объединение входили, помимо Зощенко, знаменитые, известные советские писатели, скажем, как Вениамин Каверин. И что любопытно, ведь в своих декларациях это объединение как бы дистанцировалось от пролеткульта, от пролетарской литературы,
да,
и подчеркивало аполитичность автора. Главное, чтобы он хорошо писал. Но вот как удавалось им выживать в тех условиях, когда, в общем, от деятелей слова требовалась революционная активность, приверженность принципам революции?
У всех по-разному сложилась судьба. И, конечно, все это было с самого начала крайне противоречиво. Например, и Всеволод Иванов, он все-таки в первую очередь прославился как летописец гражданской войны, и Николай Тихонов, его стихи всегда были переполнены такой воинской героикой. Нельзя сказать, что это в стороне от социальных бурь. Другое дело, что к тем клише, к той конъюнктуре, которая предлагалась молодой пролетарской литературой, кстати, власть-то не всегда поддерживала именно своих же крайних радикалов. Это тоже надо иметь в виду. И оппозиционность Серапионовых братьев в основном была направлена против радикалов, а не против власти государственной. Это очень важный момент. А с властью у них у всех сложились очень разные отношения. У Константина Федина, скажем, который впоследствии возглавил Союз писателей, это одно. У Вениамина Каверина, который, с одной стороны, стал классиком советской литературы, неплохо издававшимся, но, с другой стороны, всегда держался несколько особняком от общественной жизни. Это другая стратегия жизни. У Зощенко же третья. Он первым из них стал по-настоящему читаемым миллионами. Его читали миллионы людей. Он был, безусловно, самым популярным писателем того времени. Уже с 20-х годов и в особенности в 30-е годы. Поэтому он стал таким явлением, от которого отпахнуться не мог никто. Ни власть, ни различные литературные направления, ни литературные издания, ни группы, ни издатели. Все шло, конечно, не гладко. Все шло не гладко, и писал он в свойственной ему остро-сатирической манере. То есть он высмеивал своего современника, он не прославлял его, как требовали того канона социалистического реализма.
Совершенно верно. Вы знаете, в связи с этим у меня такой вопрос. Ведь сама суть сатиры – это же не только высмеивание человеческих пороков, но и критика с помощью слова, да, художественных образов системы, критика существующего порядка вещей, в том числе и критика власти. Вот каким образом удавалось советской сатире выжить в таких условиях? Да? Ведь времена были жесткие, суровые.
Времена были суровые, но тем не менее, вот помните, в известном фильме Эльдара Рязанова «Гараж» есть такая фраза: «Чем вы занимаетесь? Сатирой». Какой сатирой? Современной. У вас удивительная профессия, вы занимаетесь тем, чего нет. Но это шутка, но она не очень справедливая шутка. На самом деле сатира в СССР всегда была. Трудные для нее годы были только первые послевоенные, я бы сказал, это когда действительно залечивались послевоенные раны, и в ходу была идеализация человека и в литературе, и в жизни, поэтому быть сатириком в первые послевоенные годы было очень трудно. А 20-30-е годы – это как раз расцвет советской сатиры. Сатира бичевала недостатки, но подобно тому, как это было в русской сатире 18 века, там, если вспомнить Фанвизина и других, они при этом имели в виду, что система, к которой стремится государство, правильная, чуть ли не идеальная. Это система стремления к коммунизму против мещанства, против вещизма, против эгоизма, против скаридности, там, богатства и так далее, против власти денег, в первую очередь. Поэтому высмеивались как бы пережитки прошлого. Но в то же время вместе с этим, разумеется, Зощенко, а также Ильф и Петров и другие его коллеги, они высмеивали уже и новые недостатки, которые появлялись непосредственно. То есть, скажем, та самая коммунальщина, коммунальная жизнь городская, московская в основном.
Новояз советский, очень смешной.
Да, 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 который стал объектом такой сатиры Зощенко. Это уже трудно было назвать пережитком старого времени. Хотя все-таки мещанство в целом считали неким пережитком прошлого и таким барьером на нашем триумфальном пути к коммунизму.
Трансформировавшимся мещанством, да, вот уже в советских условиях.
Да, да, да. То есть определенный мандат от государства на такую сатиру у Зощенко и у его коллег имелся. До поры до времени, вот опять же, до послевоенного времени.
До поры до времени. Ну вот скажите, некоторые литературоведы говорят, что сатира Зощенко, она создавала такой отрицательный мир, и сам автор говорил, чтобы этот мир был осмеян и оттолкнул бы от себя. Не получается ли так, что сатира Зощенко была такой же злой, как, например, у Чехова, да? Ведь есть пример Аркадия Аверченко, где сатира добрая, такая человеколюбивая. Все-таки Чехов, у меня такое ощущение, что не очень любил людей, своих современников. Зощенко такого не было?
Чехов, конечно, далеко ушел от сатиры в какой-то момент. Он несколько разнообразней в жанровом смысле. Правда, у Зощенко тоже охватил целый ряд жанров, вплоть до идиллии. Но все-таки не так ярко, как Чехов. Вы еще назвали Аверченко. Да, у него есть и совсем лирические такие произведения, как «Подходцев и двое» и другие повести. Лирической сатиры. У Зощенко такого мало. Попытки были, но не столь удачные. Но Аверченко умел быть и очень злым, в том числе даже во время Первой мировой войны, даже если там вспомнить его памфлеты против Николая II незадолго до отречения последнего. Доброго там мало. Да и дюжина ножей в спину революции. Как сказано, сатирик должен быть задирой.
Задирой и с зубами. Скажите, пожалуйста, ну, если вернемся к Михаилу Зощенко, очевидно, что у него огромные тиражи были, и, в общем, он в разных жанрах действительно работал, на разную аудиторию.
Да, вплоть до рассказов о Ленине, которые входили в школьную программу.
Совершенно верно, и детские книги, и вот фельетон, упомянутый мной, антифашистский во время войны. Если можно, о его периоде, связанном с работой в журнале «Крокодил», хотелось бы услышать.
Тут же дело не в работе в журнале. Зощенко публиковался везде, где можно было публиковаться. Он в этом отношении был, ну, не то чтобы всеядным, но вот он использовал любую трибуну. Писал он много, публика ждала его в любом издании его рассказов и фельетонов. Кстати, у него вышло очень много сборников этих рассказов и фельетонов, поскольку это было выгодно. Еще действовали сначала, так сказать, рыночные законы НЭПа, потом какие-то остаточные их явления, и издавали его частенько. Бывало, что в один год по 10 книг. Все это говорило о невероятной популярности Зощенко. Кстати, эта популярность раздражала многих в русской эмиграции, в русском зарубежье. Они видели в Зощенко такого вот певца, победившего русского хама. Советского, точнее, хама. интернационального хама.
В русской литературной эмиграции было много звезд, конечно. Они, наверное, имели право на критику, будучи сами бесспорно талантливыми людьми.
Зощенко там воспринимался не так, как сейчас его воспринимаем мы. То есть они в нем видели такое уродливое явление советской реальности. Я думаю, что это несправедливо. Будущее доказало, что он был виртуозным прозаиком, способным очень ко многому, открывшим много нового, новых интонаций, вообще новую образную систему, давшей нашей прозе иронической, когда идет насмешка и над самим автором, и над его героями, и над его языком, все это сливается, все это переплетается. Вот таков он был Зощенко, которого почти каждый его рассказ – это несколько пластов. Почти каждый его рассказ будет понятен и самому простому читателю того времени еще, малограмотному даже, но и, скажем так, читатель-эстет тоже найдет в нем
что-то свое. А скажите, пожалуйста, влияние на Михаила Зощенко Александра Блока и особенно его поэма «12» – это действительно было таким ключевым произведением, ну, может быть, не ключевым, а одним из серьезных произведений, которые сформировали в том числе и литературный вкус Зощенко? Или немножко преувеличено влияние Блока?
На поэтику Зощенко он почти не оказал влияния. В этом легко убедиться каждому читателю. Но эта поэма, ну что ли, сыграла важную роль в том, что он остался в Советском Союзе, в том, что он, хотя он был дворянином, в свое время офицером царской армии, храбро воевавшим на фронтах Первой мировой войны, но стал советским гражданином. Вот в этом роль Блока и его поэмы «12», я считаю, достаточно высока.
Есть у Зощенко такая повесть автобиографическая «Перед восходом солнца». Она, кстати, да, при жизни так опубликована целиком и не была. Но вот первые части очень не понравились Кремлю. Что же такого опасного для себя власть нашла в этих страницах, в этих текстах?
Тогда много чего зощенковского не нравилось Кремлю. То есть именно к концу войны, к середине 40-х годов, и он, и некоторые другие писатели, звезды довоенного времени стали раздражать, просто стали раздражать власть. Требовалась полная бесконфликтность, борьба, как говорится, хорошего с лучшим. Требовалось показывать таких солнечных, лучезарных советских людей, все побеждающих. Зощенко для этого жанра не слишком годился, хотя пытался пробовать себя и в нем. Поэтому для него настали тяжелейшие просто дни, вплоть до постановления всех уровней власти. Поставления эти репрессивные были направлены в первую очередь против Ахматовой и Зощенко.
Да, журнал «Звезда» и «Ленинград», известное распоряжение ЦК ВКПБ.
Да, я его называю репрессивным не в том смысле, что кого-то посадили. Как раз никого тогда не посадили.
Но прогнали из Союза писателей, как минимум.
Да, да, из Союза писателей и из литературы так достаточно надолго оттеснили. И Зощенко, кстати, ну, никаких публичных покаяний себе не позволил. Держался достаточно, хоть и в нищете, но в гордой нищете.
С достоинством.
С достоинством, да. И по большому счету он вернулся в литературу, так вот массово, уже после смерти. Уже в 60-е, 70-е годы, когда он уже считался таким классиком советской сатиры.
Совершенно справедливо. Вот в «Союз писателей» он вернулся после смерти Сталина, Михаила Зощенко. Если говорить о последних годах, его преследовали депрессии, как-то творчеством он занимался, а был у него еще этот огонек или уже угасал? Литературный, творческий?
Ну, конечно, он уже не был столь плодовит, как в свой расцвет в 20-40-е годы. Поэтому последние годы Зощенко они прошли на темной стороне Луны.
Спасибо большое. Заместитель главного редактора журнала «Историк», историк русской литературы Арсений Замостьянов.
Специальный проект «Радио Спутник».